Как сочетается свобода воли человека и предопределение Божие? Например, пророчество о падении Иерусалима и пророчество Авеля. Ну, как человек...
Что насчет Иерусалима, что?
Как сочетается свобода воли человека? Ведь да. человек может сделать все, что он хочет.
Нет, не все.
И
сделать.
С другой стороны, предопределение да. Божие, когда есть пророчество о падении Иерусалима или пророчество Авеля.
Ну да, хорошо. Угу. Это я вам скажу примерно так. Когда, например, мать говорит ребенку, смотри, не делай вот этого, иначе тебе будет плохо. Как это, нарушение свободы ребенка или нет? Я помню случай в детстве, зимой, на морозе, выхожу со своей маменькой, и она меня предупредила, Лешенька, не вздумай лизнуть язычком эту железную ручку. Только она отвернулась, Лешенька уже прилип. Был вопль, конечно, великий на всю Вселенную. Она же говорит, ну я же тебя предупреждала, что же ты? Конечно, она меня тут и целовала, и ласкала. Но разве это предупреждение связало мою волю? Нисколько. Она предупредила. Так и пророчество является чем? Предупреждением любви. Смотрите, не делайте этого, чтобы вам не было плохо. Это дело любви, но нисколько это не связывает нашу свободу. Нисколько не связывает. Ну, действительно. Меня нисколько это не связало, да уж маленького и то не связало. Тут же язычком раз, и, представляете, коварная железная ручка. Да, тут же прилип. Вот так. Так. А, еще?
Угу. Как на богословском уровне решить вопрос недостойного поведения служителя церкви? Можно ли сказать, что тело Христово является мистическим, а не реальным? Ну, как бы плотским.
Ну, это два у вас вопроса.
Я просто как бы для себя пытаюсь
разрешить. Хорошо, да.
Ну, во-первых, первое, значит, о недостойном поведении священнослужителей. Я вам скажу так. Как-то я получал одно письмо от одного человека, когда произошел страшный случай в Москве. Помните, там отрезал голову у девочки. Там, может, вы слышали или нет, ужасный случай. Какой вас Бог? Почему он не карает преступников, этих негодяев? Они могут делать то и то. Почему Бог несправедлив? Какой же ответ на это? От себя не хочу отвечать. Отвечу то, что говорят святые отцы. А они говорят в переводе на наш современный язык следующее. Не дай Бог, чтоб Бог оказался справедливым. Мы забываем, когда говорим о других, почему Бог его не накажет. А если он будет справедлив по отношению ко мне? Ко мне тогда что будет? За одни твои мысли только тебя в преисподнюю надо уже тут же посадить. А за лукавство, а лицемерие, а там и грешки побольше. Святые говорят, да мы бы и мира бы, наверное, не смогли бы просуществовать, если бы Бог был справедливым. Он – любовь, и только благодаря любви мы еще продолжаем свое существование. Только если справедливость – конец. Все. Тут же конец. В данном случае мы обращаем, конечно, очень много внимания на священнослужителей. Кто повыше стоит, тот и более видный. А меня, слава тебе, Господь, никто и не видит. Я тут в своем. Знаете, как немцы говорят, есть хорошее у них изречение, такое «Jedes Tierchen hat sein Pläsierchen». Каждая животинка, ну, животное, зверюшка, имеет свое удовольствие. Свое удовольствие и копается в нем. А какое это удовольствие, не будем расшифровывать. Не будем. Они видны. Они поставлены, как говорят, на подсвечник. И просматриваем их со всех сторон, что называется. И любое, что они делают, тут же. Он на хорошей машине ездит. Во! А я еду на лучше. Это ничего. Это ничего. А почему ничего? Какая разница? Ты что, не христианин разве? А ты что, не христианин разве? Ой, а я думал, ты христианин. Ты не будешь. Мы к ним предъявляем претензии все по той же причине. Себя не видим. Зато видим всех вокруг. Я вот всегда говорю, что я никогда виноват не бываю. Никогда, понимаете? Всегда виноваты кто? Он, оно, они, она и все что угодно. Но не я. Так вот, поэтому Господь и говорит, не судите, да не судимы будете. Мы имеем право судить только тогда, когда нужно рассудить о каком-то деле, непосредственно касающемся вот нас. Вот ты судья – изволь судить. Вот ты начальник – изволь судить, чтобы твои подчиненные действительно работали так, как надо. А осуждать его – о, пьяница! Ах ты, Господи, он пьяница! А ты вор! Вот почему Господь говорит, не судите, да не судимы будете. Поэтому не будем смущаться. Тем более надо понять, что все священнослужители откуда вышли? Из нас. Мы их родили-то. Не с неба они спали. Это наши дети, наши воспитанники, вся наша культура. И чем она пронизана? Трудно уже найти семью, в которой бы не было неприятностей, не было бы ссор, не было бы раздоров, не доходило бы до разводов. Вот откуда выходят наши сыны, которые становятся священниками, епископами. Дети виноваты, да? 75%, по моему точному подсчету, виноваты родители во всем этом. Вот так. Это в отношении, так сказать, недолжного поведения священнослужителей. А в отношении мистического тела, а вы знаете, что это такое мистическое? Почему сказали «или реальное»? Это откуда же мы взяли, что духовное – это нереальное? Бог есть Дух – это нереальность? Да это и есть самая первая реальность. Все прочее, что существует, только, так сказать, сосуществует благодаря действию Божию. А первая реальность – это Дух. Дух. Вот что. И Церковь, как тело Христово, это есть прежде всего единство Духа Божьего. В ком? Вот во всех тех, кто следует голосу Божьему. А кто не следует, тот и вне этого тела. Каждый выбирай сам. Вот что такое церковь. Это духовная действительно реальность. А внешняя сторона – это некая организация, в которой мы можем получить. Организация какая? В которой есть учение о таинствах, о пути духовной жизни, о дисциплине, о канонах. Это внешняя организация. Туда могут войти человеки разные. Вы же понимаете? Мы же вот только сейчас с вами говорили. Если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Точно так же это относится к чему? И к священству. Если лицемеришь, люди рукоположат тебя, а Дух Святой не будет. Это же ко всем таинствам относится. Ко всем. Вот в чем дело. Церковь – это прежде всего духовная реальность. А внешняя – это только это ее выражение. Это некая только организация, в которой даже мы и не знаем, кто причастен церкви, а кто и нет. Не знаем. И мы судим только почему? Крещеный? Или некрещенный? Господи Боже, да этот крещенный в 1000 раз хуже, может быть, некрещенного. крещенный. Христос, смотрите, как обличал кого? Вспомните. Первосвященника, то есть патриарха, архиереев, фарисеев, то есть монашеств на наш язык, книжников, то есть богословов. Вы слышите, кого он обличал? Змеи по рождению ехиднины, вы слышите? По отношению к кому? А кого в пример ставил? А первый в рай кто вошел? Поэтому то, что мы говорим, мистическое, лучше сказать, духовное тело, оно сокрыто от нашего взора. Но каждый знает, как можно приобщиться ему и стать членом этого духовного тела под именем Церковь. Вот так.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, как совместить совет встречать всех с радостью и слова апостола «Не ешьте с иноверцами, даже одежды их не касайтесь»?
Одно дело – наше личное отношение к каждому человеку. Совсем другое дело – церковные правила, правила, предупреждающие нас от опасности, опасности заразиться чем-нибудь. Вон сибирская язва. Как, поедем туда? А нас туда не пустят. И правильно сделают. Кордон. Нельзя. Апостол Павел в данном случае, как говорит, даже не ешьте, не прикасайтесь, не прикасайтесь. Это образное выражение. Так, что значит? Будьте в высшей степени осторожными. Хорошо, если человек образованный, хорошо, если он умный, хорошо понимает, как мы видим и в Древней Церкви, а они, такие люди, общались даже с еретиками, ересиархами. С какой целью? Может быть, этот человек и откликнется, и покается. А простым людям ни в коем случае. Почему? Ну, Господи, простой человек, скажи ему, и во что он только не поверит. Вы подумайте, он, начало 16 века, нас на Руси, ересь жидовствующих, некий Жицхария, основатель этого, так, начал говорить, вон закон Божий в Ветхом Завете, сам Бог открыл на Синае. О, изображения запрещены, а вы тут иконам еще кланяетесь, долой иконы. Какое придумали причастие? Долой причастие! Вы понимаете? И многие люди... Да, вы же видите, Библия же, Библия. Ну все, закон Божий. И началось. Как легко нас сбить с толку. Почему мы говорим, нет православия там, где нет святых отцов, учения святоотеческого? Мы должны держаться за святоотеческое учение, а не за каких-нибудь богословов и кого угодно, и других учителей. Святоотеческое учение – истина только то, что подтверждается целым рядом святых отцов. Это истина, а не какие-нибудь там домыслы. Это же очень важно знать, чрезвычайно. Вот, поэтому апостол предупреждает, что даже не прикасайтесь даже к одежде, не ешьте даже вместе, то есть избегайте, избегайте общения. Это совсем не значит, если ко мне подошел человек какой-нибудь другой веры, или вообще никакой веры, я сказал, отойди от меня, сатана, я святой, а ты грешный. Тут же и покажу, кто я. Во мне нет, значит, ни одной йоты святыни. Христос с креста за кого молился? За кого? За свою матерь? Я такого не читал в Евангелии. За Иоанна Богослова? За апостола? Никогда не слышал. Но зато точно читал, правда, и вы, наверное, читали. За кого молился? За этих негодяев, антихристов. «Отче, прости им, не знают, что делают». Слышите, за кого молился? О, вот примерно. А тут в некоторых церквах подошел записочку подать. А он крещеный? Крещеный. А хоть часто причащается? Ну, в год раз-два. Нет, нет, мы не принимаем. Мы не принимаем. Вот это да! Какие святые! Первый в рай вошел негодяй-преступник. Тут, может быть, за него и хотят помолиться. И говорят, нет, мы не молимся. Мы кучка избранных, мы святые. Грешников не принимаем. Во безобразие, до чего докатиться можно. Все, кто превращают православие. Мать за какого ребенка больше страдает и молится, скажите? За здорового или за больного? За больного. Ой, как угадали, здорово. Церковь кто, мачеха или мать? Мать? Так надо молиться за всех. Посмотрите, на каждой даже литургии, не говоря о каждом другом богослужении, диакон, особенно, знаете, если мощный голос, на весь храм, знаете, что возглашает? Что говорит? «Еще молимся о богохранимой стране нашей, о властях и воинстве ея». Я уже хотел подавать петицию патриарху. Это что же за безобразие? Во властях и воинстве, кого там только нет. Уж не крещенных сколько угодно. А уже там и сатанисты, наверное, и всех религий там. И вдруг нас призывает диакон молиться. «Еще молимся». Это что ж такое? Все, я говорю, я пойду к патриарху. Это куда же годится? Наш диакон в ересь впал. Да? Вот какие мы. И вдруг в лавку подойдешь? Нет, мы не принимаем. Церковь молится. Церковь призывает. А этот бедный служка, во что бы он ни был облачен, не принимает. Мы не молимся. Мы. Кто это такой-то мы, когда Христос с креста молился? Значит, ты кому себя отнес? Кому? Не к Христовым. Ну, вот так.
Ветхозаветные и новозаветные времена были родственные браки. Скажите, пожалуйста, были ли родственные браки на Руси? И если были, то кем и когда они были запрещены?
Кто были?
Родственные браки.
А, родственные браки. А, угу, понятно, да, хорошо. Надеюсь, все в руках, по крайней мере, держали Библию, может быть, читали даже первые страницы. И, естественно, наверное, должен быть возник вопрос. Всего только Адам и Ева был? Ну, об их сыновьях там говорится, двух-трех. А дальше как же? А откуда же дальше? Род человеческий-то. Неужели не ясно? Конечно, ясно. Вступали в брак, да, родные даже. Это была заря человечества, и здесь не было опасности искажения человеческой природы. Это чисто, если хотите, это еще был просто это закон. Вы знаете, почему запрещено потом стало? Увидели, как родственные браки, так рождаются уроды. Физические, психические, там, биологические. И церковь даже приняла правила целые, запрещающие эти браки. Потому что церковь действительно – это дело любви Божией. Вот почему запретили. Вот почему увидели. И действительно, это оказалось совершенно справедливым и верным. Вот. А на Руси что значит на Руси? В языческие времена Бог знает, что могло быть. Вот теперь пытаются это неоязычество возродить древние веры. Вот-вот, что угодно. Возродить кровосмешение, возродить ужасные вещи, когда жену умершего мужа живьем закапывали вместе с ним. Это язычество нам нужно, да? Это об этой вере, наша древняя вера. Ужас какой! Что мы делаем? Вот, так что да, да, все было в той степени, но постепенно это начало искореняться, запрещаться буквально. И в настоящее время это действительно запрещается, потому что факт налицо, просто факт. Нельзя. Опасно. Хотите уродов? Ну, попробуйте. И узнаете тогда, почем фунт лиха. Вот так.
Церковь запрещает это, поэтому. Да, пожалуйста.
Уважаемый Алексей Ильич, вот такой вопрос. То зерно, которое всеяно в человека в момент крещения, может ли оно взращиваться другими людьми? И если да, то с какого возраста этот процесс нужно начинать? И какими способами, какими средствами, и как лучше это делать, чтобы был успех?
Ну да, это... Я вам вот хотя бы прочту вот маленькое из преподобного Симеона Нового Богослова. Ой, как мне опять хочется сказать. Вы знаете, как, к сожалению, очень многое богословская литература, как часто оказывается, далека от святых отцов. Это просто поразительно. Ну, зачитаю вам Симеон Нового Богослова. Итак, когда мы крестимся, он пишет, когда крещаемся, будучи нечувствующими детьми, как несовершенные, мы и благодать принимаем несовершенным образом. Слышите, какие вещи пишет? Или он же пишет, если же это чуждо многим из христиан и сокрыто от них, не знают они, есть ли Дух Святой, действительно, мы живем, Дух Святой слышим, а где он, как он, чувствуем. Если это сокрыто, пишет Симеон Новый Богослов, это от того, что они получили таинство крещения в раннем возрасте и приняли дары его бессознательно. И когда пришли в возраст, обратились к чему не должно и ослепили око души. Видите, что пишут древние отцы? Они пишут о чем? Кто веру имеет, то есть требуется уже сознательное восприятие, понимание того, что ты принимаешь, чему ты обещаешься. Вот они о чем говорят. Поэтому в Древней Церкви, например, вот мы видим все великие святые, все, кого мы знаем, приняли крещение в возрасте уже. Василий Великий, Афанасий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, Амвросий Медиоланский, да Господи, перечислять. Почему? Они понимали, это на твердая решимость. Видите, Симеон Новый Богослов пишет, потому что благодать принимаем, когда в бессознательном, в нечувствительном возрасте, несовершенным образом. Даже сама благодать – это, учтите, благодать – это не птичка в клетке, хочу вам сказать. Обратите ваше внимание. Птичка раз – попалась, хоп, клеточка здесь. А знаете, что такое благодать? Это своего рода гармошка, которой может быть, ух, как много! А может быть и ничего. Слышите? Нельзя думать так, крестили, значит, уже благодать. Благодать действует пропорционально, соответственно, вере человека, его решимости жить по-христиански. Вот, оказывается, пропорционально чему. Вот поэтому святые и предупреждают, так видите, какие вещи. А смотрите, как пишет Игнатий Брянчанинов. Какая может быть польза от крещения, когда мы, принимая его в младенчестве, остаемся в полном неведении о том, что мы приняли? Слышите, восклицает. Правда, сильно. А святой Николай Кавасило что пишет? Если многие из христиан не знают, есть ли Дух Святой, то это от того, что они получили таинство в раннем возрасте бессознательно. И когда пришли в возраст, обратились к чему не должно и ослепили души свои. Видите, что пишут святые. Поэтому в каком возрасте вы говорите? Надо, чтобы человек понимал, к чему он приступает. К чему приступает? Возраст. Сказать так определенно трудно, но в каком возрасте? Это вы должны, так сказать, родители видеть, сколько это лет, 15-16 лет, я не знаю. Потому что древние принимали все примерно в 30-летнем возрасте. или 20 с чем-то лет. То есть принимали по возрасту Христа, как Христос принял крещение от Иоанна в 30-летнем возрасте, так и все наши древние великие отцы и вся древняя церковь. Поэтому в православии крещение детей уже окончательно утвердилось только к IX веку, то есть 800 лет. Это постепенно, потом уже... А почему? Духовная жизнь становилась все ниже. Много начали по обычаю, по форме. Забыли о том, кто веру имеет, и крестится. Но вот святые отцы об этом пишут. Поэтому вот, судя по тому, что они пишут, то значит требуется тот возраст, когда человек уже осознает, он дает решение: я обещаюсь жить по-христиански, я отрицаюсь сатаны. Вот надо смотреть, когда это возможно. Исключения составляли, были исключения в древней церкви, и в древней церкви были исключения, когда крестили детей, были, но при условии, очень серьезном условии, когда их поручали очень верующим людям, ну, крестным, скажем так, которые давали обещание воспитать его настоящим христианином. Ну, тогда ладно. Тогда ладно, когда родители, те крестные, обещались, да, воспитать. А потом-то во что превратилось? Вот сейчас, ну вы же знаете, кто такой крестный? Кто такой крестный? После крестин стол, бутылку выпить. Вот что такое, во что превратили? Форму, как правило. Сейчас он и в Бога-то он не знает, верит или нет. Не знает креститься как, он крестный. Записали крестным, записали, вы слышите? Человек тут на плаху голову кладет за него, за него клянется, что отныне отвергается сатаны и всех дел его, на плаху голову кладет, а тут превращает в игрушку. Вот так. Так что возраст – это уже надо смотреть, да, когда полезнее для человека. Потому что, вот как, например, писал наш Феофан Затворник, вот, в умертвии греху через крещение ничего не бывает механически. И святитель Феофан, ничего не бывает механически. Слышите? Ой, как это нам противно, невозможно. Крестите все, а он пишет, ничего не бывает механически. И все совершается с участием нравственно свободных решимостей самого человека. Представьте, что он пишет. Ой. Как хорошо, креститесь, он ничего не знает. Потом мама, папа скажет ему, ты крещеный. А, крещеный, ну ладно. О, как интересно, да. Фаддей Успенский, наш священномученик. Можно креститься водой, не восприняв благодати Духа Животворящего. Ибо эта благодать ни в кого не вселяется помимо желания Его. Слышите, какие вещи? Вообще, вы знаете, да, ты часто, вот, когда прибудешь святых отцов, думаешь, Боже мой, они говорят совсем другое. С точки нашей практики, наших обычаев, это настоящие просто еретики. Все не так говорят. Ну, все не то говорят, что нам нравится. Вот так. Ну, хорошо. Так, пожалуйста.
Алексей Ильич, да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы начать вопрос с цитаты или изречения книги «Внимай себе» игумена Никона Воробьева. Угу. «Все человечество ищет счастье. Величайшее счастье, Царство Божие, внутри вас есть. И указан путь к этому царствию. Но никто, даже из верующих, не идет этим путем». Вот что же это за путь? Все мы знаем, что нужно исполнять Евангелие, жить по Евангелию, заповеди. Ну вот как же все-таки? Где же этот путь?
Да. Вы, не знаю, есть у вас или нет, вот это новое издание святителя Игнатия Брянчанинова, восьмитомник. Если есть, почему я говорю об этом, то к этому изданию я написал вступительную статью. И там ну, кратко, хотя это большая статья. Большая статья, я не знаю, сколько там, страниц, 30, может быть, да. Вот, излагая кратко вот этот путь духовной жизни на основании творения святителя Игнатия Брянчанинова. Излагаю прям, все по полочкам излагаю. Поэтому сейчас я могу вам сказать только, ну, о самом основном, что требуется иметь в виду на этом пути жизни. Самое основное, что требуется. Почему погибли все первосвященники, архиереи и прочие, которые казнили Христа, а спасся бандит и первым вошел в рай? Потому что первые были заражены самомнением. Вот вы вот сидите, что вы знаете? А я профессор. Ну? Нет, я никому об этом не скажу, конечно, никому. Но самомнение, вот оно, это самый страшный змей, который высасывает из нас всю кровь жизни и заражает нас всеми страстями. Почему Господь с таким гневом всюду постоянно говорил: «Змеи, порождение ехиднины»? И кого называл прежде всего? Книжники и фарисеи. Книжники – это которые знали закон Божий очень хорошо. Знали хорошо, многое наизусть знали, все. Фарисеи – это, ну, это типа монашество, но они не были, конечно, это были женатые люди, но которые давали такое же обещание Богу, обещание Богу. А поскольку исполнять-то не очень исполняли, то начиналось лицемерие. Глазки вниз, и, Боже мой! Итак, первое и главное условие, при котором только человек может идти по этому пути, это познание своей греховности. Познание. Недолго это, не так уж это трудно. Ну, скажи, человек, ты можешь не осуждать? Ну, нет, не могу. Не могу. Ну, можешь не лицемерить совсем? Да, нет, не могу. Не могу. Да. Можешь не объедаться или не искать сладенького? Нет, не могу. Слушайте, чего не коснись, ничего мы не можем. Можно ко всем относиться ровно? Нет, не могу. И так далее. Поэтому, наблюдая за собой, человек скоро увидит, что, оказывается, ничего не может. Преподобный Семен Новый Богослов поэтому написал эти замечательные слова: «Тщательное исполнение заповедей Христовых научает его чему?» Вот, вы знаете, я однажды это привел в одном собрании, я говорю: «Чему все?» «Ну, чему научает?» Ну, божественным откровением, благодати Божией и так далее, тщательное исполнение заповедей Христовых возводит к совершенству. Нет! Тщательное исполнение заповедей Христовых научает его немощи, открывает ему, оказывается, кто он есть на самом деле. Оказывается, ничего не могу. Даже уж сделал, кажется, доброе дело сделал. И уже тут же червячок. Слава тебе, Господи! Да. Слава тебе, Господи! Как, что тебе, слава тебе, Господи? Я не такой, как прочие человецы. Вот он, змей, борьба с которым только является христианским путем жизни. Вот, оказывается, поэтому Петр Дамаскин, преподобный, говорит: первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. О, Боже мой! Читаешь этого? Ну, я могу, ну, 2-3, ну, назвать, ну, 5 грехов. Я, в общем-то, ну, эти 2-3, конечно, вот мешают. Если бы их не было, я вам скажу, я уже бы, наверное, не совсем был свят.
Вот до чего слепые, слепые до предела. Да не тронь ни с какого конца меня. Одно это тщеславие, что только убивает все на свете. Самомнение, Господи Боже мой, осуждение, да ни минуты не можем без этого пройти. А уж болтология, простите, празднословие, тут вообще будем молчать. Ничего не можем. Поэтому первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Вот это видение, это есть истинное, твердое, святое начало духовного пути. На этом только пути. И молитва будет тогда правильной, потому что эта молитва будет покаяние, эта молитва будет внимание, сокрушение сердца, потому что без молитвы нет духовного, духовного пути никакого. Но какой молитвы? Можно и молитву извратить. Вот буду вычитывать по 10 акафистов в день, что? О, я не фунт изюма. Молитва только та, которая совершается с вниманием, благоговением и покаянием. А чтобы с покаянием, надо видеть свои грехи. А грехов я почти не вижу. Ну, один-два, раз-два обчелся, а в общем-то я ничего. Вот так. Мне и каяться почти не в чем. Вот оно, какая беда. Вот наш путь духовный, видите, с чего начинается, да. Вот с этого, вот основа, вот фундамент познания своей греховности, из которого проистекает истинное покаяние. Потому правый разбойник и вошел в рай, что он только одно сказал: «Достойное по делам нашим, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Сегодня же будешь в раю. Какие добродетели? Какие добродетели у него? Единственное. По локоть руки в крови были. Смирение, посмотрите, какое сокрушение, какое осознание, что он есть кто? Никто. Ох, какое великое дело. К Сесою Великому пришел один брат и говорит: «Отче, я имею непрестанную память Божию». На что Сесой Великий ответил ему: «Это невелико. Велико, когда ты увидишь себя ниже всякой твари». Вот, оказывается, где духовный путь жизни. Ниже всякой твари. Вот это уже состояние прочное, на котором может действительно строиться духовная жизнь человека. Если этого не будет, сами подвиги пойдут во вред. Сами подвиги. Потому что святитель Игнатий пишет: телесный подвиг без душевного более вреден, нежели полезен, потому что приводит одно телесное это дело к самомнению и к развитию тщеславия и гордыни. Вот, оказывается, какие вещи. Так что спасибо за ваш вопрос. Ну, хорошо, спасибо вам большое. Помоги вам Бог в трудах ваших. Был рад с вами встретиться.